Глава 5. Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов, я его выгнал, просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая. Я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще подлюга посягает меня укачивать, как младенца. Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог. Я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране по рылу, а то и по два. И он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю. А он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует. «Валяй, мол, разрешаю!» Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел? Нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед. Но ведь и Корней вроде бы не крысоед. Я всяких крысоедов насмотрелся. И алайских наших, и имперских. А такого видеть не приходилось. А с другой стороны, что я о нем знаю? Мягко стелет, сладко кормит. Больше ведь ничего. А если у него такое задание? Сказано ему, любой, мол, ценой. Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил, как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил, будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него.
Ох, ребята,
бедная моя голова. Хоть ложись на спинку и пусть несет, куда несет. Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в конце концов меня, видно, сморило. Задремал я, положив ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье.
Мряу, мряу, мряу.
Словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца. Над моей круглой поляной, правее бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потек от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет, и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в 4 метра высотой. Заполнил, и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть. И вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «Призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной рассветное серо-голубое небо. Вокруг поляны черные кусты и деревья, а посередине поляны это серебристое чудище. И никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь. Потом что-то слабо треснуло. Раскрылась в нем черная пасть. Звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек. Руки у него были, ноги, голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли. Либо закоптило его, либо обгорел. И весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч, из пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом. И шагал как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало. И вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску,
Это, видно, и была маска, потому что он в 2 секунды с ней управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое. Белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза, как плошки, и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял – не могу! Стал глядеть ему на ноги еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине. На каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля. Подавалась. У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь, и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома до груды невиданного оружия у крыльца. Все. Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь бойцовый кот, ребята. Я весь этот бред от себя отмел, не впервой. Я только главное оставил. Оружие. Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал. Как был в одних трусах, махнул через подоконник со 2-го этажа. Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб, то ли от этой сырости, то ли опять же от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так. Не должно быть голосов. Галдят, бормочут, переругиваются, причем кто неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди, или даже пусть не совсем люди, но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное. Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно. И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штучки, которые передо мной лежат. Даже на вид тяжеленные, гладкие, масляные, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойные силы аппараты. Да вот беда. Непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно. Того и гляди, ахнет, костей не соберешь. В общем, я растерялся, и это было плохо. Потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу ухватить что-нибудь и рвать когти. Ну, Гак, давай! Давай, быстро! Вот эту коротышку! Ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть. 2 плоских магазина по сторонам ствола торчат. Все! Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь. Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул. Тяну на себя, осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хвать поперек, и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя, опять ничего. И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь, ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу, в холле в углу торчит драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал. А что если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона? «Рядовой драмба», — сказал я негромко.
«Слушаю, господин капрал», — отозвался он как положено.
«А ну-ка, иди за мной». Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось. «Подай мне вот эту крайнюю», — говорю. «Только осторожно».
«Не понял, господин капрал», — гудит эта дубина.
«Чего ты не понял?»
«Не понял, что именно приказано подать».
«Провались ты!» —
Мне-то откуда знать, как это называется?»
«Как называются эти предметы?» – спрашиваю. Драмба заработал ушами и рапортует.
«Трава, господин капрал. Ступени».
«А на ступенях?» – спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.
«На ступенях пыль, господин капрал».
«А еще?» Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.
«Еще на ступеньках имеются господин капрал, рядовой Драмба, четыре муравья».
Он снова помедлил.
«А также всевозможные микроорганизмы».
«Он их не видел, понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровые длинные видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне брать. Все, все предусмотрели». И тут я с досады, не сообразив, маханул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялось. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал, а железяка как лежала, так и осталась лежать. Все, это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скреплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то, что дома моего, всего квартала нет. Одни горелые кирпичи громоздятся и душат гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен. Ничего я не могу здесь сделать в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на 100 лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу. И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самые светлые, самые счастливые, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке. А герцог идет вдоль нашей шеренги. Мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы. А он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками. И каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и одобрения. А потом он остановился. Прямо передо мной. И гепард, которого я не видел, я никого не видел, кроме герцога, назвал мое имя. И герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне прямо в глаза. И лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах. Веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешно вложил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему счастью. Не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, котенок!» И я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатились слезы. Это был личный его высочество жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей. А герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно:
«О, эти сопляки! Мои верные непобедимые сопляки!»
И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. «Нет, господа, еще не все кончено. Верные непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь». Повернулся я на бок и заснул, чем и кончилось это мое приключение.